Дорогие наши слушатели, передачи православного радиоканала «Воскресенье» продолжаются. И сегодня в цикле бесед «Гость в студии» я вновь вам представляю Антонину Евгеньевну Токареву, сотрудника Екатеринбургской епархии. И мы продолжаем сегодня наш разговор о владыке о Верке Таушеве. Здравствуйте, Антонина Здравствуйте. Евгеньевна.
Здравствуйте, Евгения.
Ну, вспоминая нашу прошлую беседу, мы говорили о том, что как важен архиепископ о Верке именно для православного сердца, и как пронзительны все его книги, которые выходят в свет, видят этот свет, и мы имеем возможность и счастье читать эти книги, называем архиепископа о Верке златоустом последних времен. Вот сегодня у вас много интересных цитат. Я знаю, что вы человек очень серьезный, наполненный, одухотворенный, и сегодня мы с вами будем продолжать говорить об архиепископе о Верке, чтобы наши радиослушатели открыли свои сердца для этого замечательного проповедника.
Да, было бы хорошо, если бы они открыли сердца свои, как открывали сердца свои его современники, потому что его слово действительно было так сильно, сильно прежде всего тем, что это слово исходило из сердца глубоко верующего. То есть от избытка сердца говорят уста. И владыка Верки, он, конечно, говорил вот от этого избытка веры, от избытка своего верующего сердца. И почему вот я вам сейчас говорила о том, что у меня действительно много цитат о нем, о самом, именно его современников. То есть какое впечатление вообще производил владыка Верки на своих слушателей? Ну, может быть, мы не столько будем цитировать, может быть, как сказать, по памяти это вспоминать что-то, может, процитируем. Но вот интересен даже сам внешний вид владыки Верки. Ведь он был очень высокого роста, у него были очень такие густые брови, и при том очень добрые глаза. Очень добрые глаза. И просто вот речь литературная лилась, которую вот лилась, действительно лилась. И даже когда он говорил проповеди, их можно было прям записать и уже не обрабатывать литературно. Насколько хороший литературный язык был. И вот один из его современников, сейчас скажу, протопресвитер Валерий Лукьянов, он говорил, что его книги — это шедевры русского языка и богословской мысли. Что это был человек настолько вот уникальных знаний и памяти, что он мог огромными цитатами цитировать и святых отцов, и священное писание, и другие какие-то источники, ту же самую богослужебные книги, да. То есть это действительно был дар от Бога, вот такой дар, и он его воплотил вот в полной мере, что слушатели его настолько были, так сказать, вот поглощены тем, что он говорил. Даже вот Серафим Врос, он говорит о том, что вот обильный поток, которым его золотые уста изливали сладкий мед чистого православия, понимаете, вот как бы особенно в последние годы его жизни, в какой-то мере скрывал от нас редкость и даже уникальность его учения в наши лукавые дни. То есть вот он настолько много говорил и обильно, и вот прихожане его настолько это все впитывали, и, как сказать, они находились в некой такой эйфории, что так, значит, везде. Оказалось, что он чуть ли не единственный, кто вещает о православии. Он пишет, что, вот опять же Серафим Роуз, что мы настолько привыкли к его огненным и смелым словам, что не замечали, что он едва ли не единственный иерарх из всех поместных православных церквей с такой смелостью и с такой стойкостью, защищавший православие. Представляете, это 60-70-е годы, да? То есть это единственный человек, который вот с таким рвением, с таким дерзновением, с такой смелостью об этом говорил. То есть весь его внешний облик, все это его умение говорить, подать, как все правильно. И вот эта чистая вера, чистая богословская мысль, да, причем она была не сухая какая-то, да, там, так сказать, а именно она была и украшена и литературным языком, и какими-то примерами из жизни. Вот вы сейчас читаете книгу «Святые жатвы Духа Божия», вы же видите это, что он, как говорит о святом, он тут же приводит пример, он тут же обращается к тебе, как бы, посмотри на себя, да, а как мы живем. Давайте посмотрим на себя, как мы живем. Воплощаем ли мы эти идеалы святости в своей жизни? Вот, то есть он как бы всегда своего слушателя держит как бы во внимание именно тем вот как бы живым своим общением, живым общением. Это не сухие какие-то истины, да, которые он пишет в книге, это именно живая речь, глубоко проникнутая верой. Поэтому для читателя эта книга всегда, так сказать, такая возможность приобщиться живому источнику веры, вот живому человеку. То есть вот когда я читаю книгу, я как бы дух этого человека перенимаю. Я с ним как бы говорю. И вот с Владыкой Аверкой общаться совсем не скучно. Знаете, я не помню, какую книгу читала из тех, которые вышли. И я вот, у меня как-то время прошло быстро. Я читаю, и понимаю, что уже, я уже так много прочла, и вот я как бы я не устала от этого чтения. И как-то меня спросили про Владыку Аверки, про его книги, поскольку я работаю с книгами, предлагаю их. Вот, и речь зашла вот о книгах Владыки Аверки, и я вот пытаюсь передать, что о чем он говорит, понимаете, это, говорю, единственный человек, кто, ну, чуть ли не единственный, да, вот из наших современников, если никто не говорит, то, по крайней мере, он писал о тех проблемах, которые вот сегодня есть в церкви, есть в жизни каждого православного христианина. Вот эта вот дезориентация в вере, в том, как правильно жить. Элементарные вещи люди не знают, как поститься, что такое пост. А у Владыки Аверки есть целая книга, посвященная Великому посту. И он там говорит не просто постом, это то-то, 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 да. Он настолько говорит глубоко, что такое пост. Ты как бы вот вроде ты так давно в церкви, а ты для себя такие вещи открываешь, что действительно пост – это время такой школа, как бы школа истинного христианства, кажется, так он говорит, да? То есть вот эта школа, как, ну, скажем, поупражняться, попробовать себя именно вот в этом благочестивой христианской жизни. Если мы сегодня, допустим, не живем этим, то хотя бы вот во время поста вот этим пожить. И как бы и вот это время испытаний в то же время, да, вот Великий пост. И в то же время это упражнение в христианском благочестии, в истинном православном христианском благочестии. И он объясняет, в чем суть этого христианского благочестия. Вот что интересно, да? То есть, а вот в книге, допустим, «Дороже всего святое православие», вот первая часть книги «Дороже всего святое православие», она называется «Созижду церковь мою», а вторая «И врата ада не одолеют ее». То есть, как бы суть, что здесь Владыка пытается, ну, как бы основная мысль, что ли, вот этого сборника, что дороже всего действительно святое православие. Нет ничего дороже, потому что только православие приводит к истине, к истинному познанию Бога, приводит ко Христу, приводит ко спасению, приводит к святости. Больше ничего, никакая другая религия, никакое другое учение к этому не приводит, потому что оно основано самим Христом, самим Богом. Не люди его придумали, это не человеческое установление. Все здесь премудро, и премудрость Божия проявляется во всем. И в постановлениях церковных, в праздниках, во всем, во всем, во всем. И вот он это как бы разбирает, и это такая вот, как сказать, калейдоскоп, что ли, такая красота вот раскрывается действительно православие через его беседы, через его проповедь, через его слово, действительно золотое слово. Вот. И когда читаешь вот эту книгу, ты, во-первых, понимаешь, что действительно только в православии возможно спасение. Это первый момент. Второй момент. В чем как бы красота вот этого православия, да? И он еще акцент делает на чем? Мы можем его потерять, и мы его уже теряем. Вот то, что тебе дороже всего, сохрани его, иначе потеряешь и все. И святитель Игнатий об этом говорил, и святитель Феофан. Владыка Аверки цитирует святителя Феофана, затворник, вот по поводу того, что будет представлять из себя христианство последних времен. Хотя имя христианское будет слышаться повсюду, и повсюду будут видны храмы и чины церковные, но все это только видимость, внутри же отступление истины. Вот так вот почитаешь, а не про нас? Вот вопрос возникает сам собой. Не про нас ли это говорил святитель Феофан Затворник? Недаром же и Владыка Аверкий вот эти слова цитирует. И он, у него есть статья «Соль обуевает» тоже по статье святителя Игнатия. Как бы он предупреждает, очнитесь, что происходит. Откройте глаза на происходящее. Не надо жить только земными мерками и стремиться только к земным благам. Украшать, да, строить. А внутри-то что? Самое-то главное, храм нужно в себе созидать, а не стены ставить. Ну хорошо, мы стены поставим, а кто там будет молиться? А помните, вот это есть такая притча о том, как старцу это было открыто, или что, ну вот, в общем, стоят все в храме, и кто молится? И вот он задевает фильм каждого человека, да, и даже фильм сняли. Да, да. Открывает и задевает кто каждого человека. И кто о чем думает, да. Стоит в храме, понимаете?
Очень, очень и только, интересно.
И только ребенок.
И вот. Только ребенок. И только ребенок, чтобы отца.
Да. Это как бы по фильму. А вот там тоже показывает, что никто, в общем-то, не молится стоит. Никто не молится. Каждый о своем о чем-то думает, где-то витает в своих заботах повседневных, в своих мечтах. Еще где-то утруждает свои ноги только, да? А внутри сердце сокрушенное и смиренное, так сказать, его нет, да? Вот такая вот, к сожалению, грустная картина. И вот благодаря книгам святителя, о, простите, назову святителем Аверкием, потому что слышала от отца Валерия Духанина, что он говорит, что там за рубежом бывает, что его так называют, и есть даже свидетельство помощи его, вот такой чудесной. Вот владыки Аверки. Поэтому ничего страшного, что мы его свидетелем назовем. Вот. И вот он тоже как раз вот в книге «Дороже всего святое православие» вот об этих проблемах пишет. То есть если мы будем читать его книги, мы как раз лучше будем разбираться в своей вере. Мы будем лучше знать свою веру. Мы станем способными, может быть, даже увидеть те свои болячки, что ли, внутренние, да, в которой нас есть, и поймем, как их исцелить надо. Потому что владыка Аверкий очень часто касается непосредственно практики духовной жизни. Будучи сам практиком, он много тоже об этом говорит. То есть он берет тему проповеди не просто так, чтобы, так сказать, что-то сказать, да, а чтобы сказать, и была польза для слушателя, польза духовная, чтобы он увидел свое внутреннее состояние, попытался как-то изменить его. Вот у него такой пример интересный есть. Правда, уже сейчас не помню, в какой книге. Но в одной из книг он говорит, что вот Царствие Божие — это определенная страна, у нее есть какие-то законы. Да? Вот я поехала в какую-то страну, я же должен знать и соблюдать эти законы. А я хочу в Царствие Божие попасть так, чтобы... И не знаю этих законов, но хочу в Царствие Божие. Mm-hmm. То есть примерно вот такой вот контекст, что нам надо обязательно изучить эти правила, эти законы Царствия Божия. И не просто знать, надо их соблюдать, потому что вот ты закон не соблюдаешь здесь на земле, тебя же посадят, а там как? Там также тебя посадят. И сойдешь ты в ад, в тьму кромешную. И это не сказки, это в Евангелии обещано. Сейчас очень не любят на эту тему говорить, что есть ад, что будут вечные муки. То есть это есть. Мне даже интересно, вот я с детства это слушаю, вот это, знаю просто это учение с детства, да, поскольку я в церковной семье родилась, и для меня так странно это вообще вот...
Священнической
да,
семье
да, и для родились. Меня странно, что говорят, что не будет ада. Недавно вот я попала на одно видео такое интересное. Девушка записала единственное видео на своем канале. Я побывала в аду. Ну, что-то такое примерно название. Ну, мне интересно стало, ну, просто вот каждый же свое несет какое-то. И вот она совершенно серьезно, то есть это девушка верующая, из верующей семьи. Значит, она потеряла сознание, что-то стало плохо с сердцем, она потеряла сознание. И вдруг, говорит, я оказываюсь в какой-то тьме, над горами лечу. И у меня внутри такое жуткое состояние, говорит, такого ужаса, ожидания чего-то страшного. И, ну, я никого вокруг себя не вижу. Я увидела там родственника, еще что-то с ней случилось, да. Но вот она даже не может описать ту жуть и тот ужас, который она испытала. Ты, говорит, понимаешь, что это ад. Не надо ничего объяснять. Но у меня вопрос, как я попала в ад, если я верующая христианка? Я же в верующей семье. Как я могла сюда попасть? Я же надеюсь, что я вот в рай попаду. И вот она уже сама тут же делает выводы. Вы знаете, говорит, я поняла, что я считала себя хорошей, такой правильной, я осуждала других людей. Что такое признание? Верующий человек и не знает христианской жизни. Он не знает, в чем суть христианской жизни. То есть он в таком самообмане живет. То есть он осуждает других людей и при этом думает, что он хороший. Видите, какой самообман. И благо Господь вот так, да, и попустил вот такое вот испытание. Понять, что ты в таком состоянии пойдешь в ад. И вот она единственное вот это видео записала на русском, на английском языке. То есть вот свое такое свидетельство. А вот. И вы знаете, вот владыка Верки, возвращаясь к нему, вообще он, вот мне что у него понравилось, как говорят вот его же современники, да, чистота его учения, чистота. Как бы когда ты ее читаешь, вот у меня даже немного такого возникает, как из детства. Потому что все равно, какой бы ни был состояние в детстве, ты все равно это впитываешь, слушаешь, и нет-нет, это в тебе оседает. И вот такое впечатление, что вот ты слышишь вот эту же чистоту, вот это же вот это чистое учение, православное учение, без всяких примесей. И при том из уст такого глубоко образованного человека, таким прекрасным литературным языком это все преподается. Вот, возможно, будет нам, может быть, включить запись его проповеди. Первый раз, когда я услышала, на меня произвело впечатление, что вот это именно такой поставленный голос, и при том вот, ну, вот эта образованность, и при том вот эта простота такая, даже где-то детскость, вот свидетельствует о нем его же вот этот секретарь, что владыка Верки был даже такой немножко, вот он чистый был девственник, и он в нем вот сохранилась какая-то детскость, непосредственность вот такая. При всей вроде казалось бы вот этой брови такая, у него такие надвинутые, но добрые глаза и такая непосредственность, детскость как бы такая вот. И поэтому владыка Верки, он очень хорошо находил общий язык с молодежью. С молодежью и занимался молодежными кружками. И вот его слово, оно действительно доходило вот до них тоже. Они его очень любили. Они очень его любили. И не только за слово, но и за отношения, за все. И вот, например, тот же владыка Роуз говорит, что вот из всех архиереев особо на него повлиял именно владыка Верки. Он, конечно, говорит и про владыка Иоанна Максимовича, прославленного него святых, но вот особо именно, что он выделялся не только своей внешностью, но и вот умением сказать, донести вот этой своей горячей верой, детской в то же время, да, и такой простой и внятной. Вот такой был владыка Верки. И еще вот такой момент хотела сказать. Иеромонах Серафим Роуз, он так характеризует владыку Верки, что владыка Верки был безупречным учителем православной нравственности и духовной жизни и одновременно непревзойденным богословом и святоотеческим наставником для нас. То есть вот его чистая вера, его вот это потрясающее совершенно знание, да, глубокие, очень богословские, то есть действительно они вот не могли не притягивать сердец молодых людей. И не только молодых, но и любого возраста. Но молодежь, она просто, видите, она же особо подвержена разным соблазнам. И когда есть вот такой человек, как бы как луч, да, который может тебя поддержать, который может тебя наставить, который как бы ведет за собой не только словом, но и жизнью своей, тогда, конечно, они, вот если молодое сердце, в нем еще нет вот этой, как сказать, повреждения, да, какого-то такого, то оно, конечно, это чувствует. Чувствует эту святость, чувствует эту чистоту, чувствуют искренность вот этого учения, слова, которое исходило вот в данном случае от владыки Верки. Еще вот одно из свидетельств его современника такое, что подчас возникали ситуации, когда надо было дать разъяснение на какой-то сложный богословский вопрос. Ни у кого не возникало сомнений, куда надо обратиться, понимаете? Все знали, что сейчас этот вопрос можно задать владыке Верке, и он все подробно, с точными ссылками, с точными датами происходящего, он все вам растолкует. Понимаете, вот и даже владыка Анастасий, тогда он возглавлял Русскую Православную Церковь за рубежом, он выбрал его своим духовником. Понимаете, это вот он по возрасту младше был владыка Верки. Но он его знал еще с более раннего периода. И вот он избрал для себя его духовником. То есть это значит, какой был уровень духовного состояния у человека, да? Ну, конечно, вот это все давало свои плоды, давало свои результаты. И вот еще меня что поразило, что владыка Верки, прочитала я о нем у Серафима Роуза, что он в одно время он занимал сразу три должности. Это ректор семинарии Свято-Троицкой, это настоятель Свято-Троицкого тоже монастыря, кажется, Свято-Троицкого, и он был епархиальным архиереем Сиракузской епархии. То есть одновременно три такие должности совмещать. Это же потрясающе просто. И при том он как бы все это очень умело совмещал, проповедуя без конца, то есть издавая книги. И он, кстати, он возглавлял также, был председателем комиссии по изданию книг, не помню, как точно она называется, эта комиссия, но факт тот, что без его росчерка ни одна книга не выходила. То есть он проверял все эти книги на правильность. Нет ли там каких-то ложных мыслей? Если это все не проходило через него, значит, либо книги не издавались, либо они надо было внести изменения нужные. То есть вот настолько это было такое умище, да, то есть это был такой просто, ну, феноменальных возможностей человек. Вот.
Антонина Евгеньевна, вот мы с вами затрагивали вопрос о том, что человек очень часто именно телом находится в церкви, а душой нет. Помните, мы даже вспоминали фильм «Притчи», да, где очень иронично по этому поводу нам как бы было показано, что кто о чем думает, кто на клиросе думает, поет, кто стоит в зале, и только один маленький ребенок стоит на коленях и молится Господу Богу, чтобы он спас пьющего отца ее. И Господь слышит эту молитву. Вот что об этом нам говорит архиепископ Аверкий Таушев?
Вы знаете, на самом деле для него это был такой очень болезненный вопрос.
Быть, а не казаться.
Да, 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 потому что он, можно сказать, даже где-то болел вот этим вопросом. Видя вот это вот повсеместное отступление, он видел, что все больше в людях проявляется чисто внешнее благочестие, а внутренней работы нет. Иссякает, да. Внутренних перемен нет. И откуда он это видит? Ведь и люди на исповедь приходят, да, то есть беседуют с людьми. И так или иначе, священник, пастырь, он всегда касается своей паствы, если он неравнодушен, и он видит, чем она живет. И вот владыка Аверкий очень болел этим вопросом, даже в разговоре с кем-то из семинаристов, он вот так как бы высказал, что ну да, мы, кажется, в церкви, но где же, что может как бы доказательством быть, что я действительно в истинной церкви, что я действительно в ней? Ведь церковь — это тело Христово. Это не просто какая-то организация, да, это не просто стены там, куда в храм, куда я хожу помолиться и все. Церковь — это тело Христово, это живой организм, богочеловеческий организм. И владыка Аверкий говорил, что можно, находясь в храме, даже находясь в церкви, как бы номинально, будучи пастырем церкви, будучи там клириком, например, церкви, да, совершенно не принадлежать церкви, не принадлежать Христу. Ведь принадлежность Христу, она определяется ничем иным, как жизнью, непосредственно твоей жизнью по заповедям. Вот Господь говорит, кто меня любит, тот заповеди мои соблюдет, да? То есть вот этим определяется как бы истинный христианин или нет. Вот этим определяется вера его. И этим определяется его принадлежность церкви. То есть когда он и соблюдает все, что постановила церковь, да, это он знает веру, он живет по вере, неоднократно об этом говорю, но просто это уже настолько вот, как сказать, болезненный вопрос, что на самом деле люди не хотят жить по вере, а хотят только внешне оставаться, да, как бы в церкви. Но вот это их внешнее нахождение
зачем?
В церкви,
зачем
оно ничего не даст.
Зачем им внешне не хотят? Почему, как вы думаете, люди все-таки хотят оставаться хотя бы даже внешне в церкви? Иди тогда в мир, живи в миру. Зачем тогда в церковь ходить, если ты все равно этой жизнью не живешь церковной, если ты не понимаешь смысла этой жизни?
Вы знаете, вот мне кажется, ответ на это есть у архимандрита Лазаря Абашидзе. Книга называется, если сейчас не ошибусь, «Под крестом Христовым». Там такая мысль, что враг рода человеческого, он сначала нас отделяло от церкви вот грубыми гонениями, да? Сначала были гонения в церкви первых христиан, потом и наша церковь русская приобщилась от этого гонения, да, грубое гонение, все, чтобы никто в церковь не ходил, да? А затем, как происходит смена декораций. В церковь можно ходить, пожалуйста, ходи в церковь. Но он мешает нам принять истинную веру. То есть ты можешь ходить в церковь, но ты не спасешься, потому что ты не принял истин веры, и ты не живешь по этой вере. А то, что у вас там будут миллионы в этой церкви, это для меня не проблема. Для бесов. Чтобы нас губить. Это для него не проблема нас губить. Это еще больше повод нас губить. Потому что в нас возникает тщеславие, самомнение. Я такой хороший, я еще в церковь хожу. Смотрите, я образованный, я такой еще, я там еще что-то, а еще я в церковь хожу. Это еще одна галочка мне в плюс. Самомнение. Самомнение возникает. Опять же, вот тщеславная страсть. Да? Я хожу туда не потому, что у меня вот болит все внутри, уже меня сжигает.
Это просто последняя надежда, последняя капелька в человеке, оставшаяся, за которую он цепляется еще за церковь.
Дай Бог, что это так, понимаете? Дай Бог, чтобы это так. Что
потому что он понимает, что когда у него люди, уже да. этого не будет, он совершенно, он же понимает, что он будет в миру с дьяволом, он это понимает.
Но если понимает, если человек это понимает,
что понимает,
если человек это понимает, то он осознанно приходит в храм, он осознанно уходит от зла. То есть он понимает, что если будет в мире, то он будет во зле как бы лежащим, да? Он будет к этому злу как бы причастен, он будет жить в этом зле. Но зло оно какое вот зло? Зло оно же очень часто прикрывается добром, особенно в сегодняшнем мире. Чем лукав мир сегодняшний? Что он привлекается добром, что зло прикрывается добром. Вот, например, за блуд раньше побивали камнями, а теперь сейчас, теперь этого нет. Теперь можно жить в гражданском браке, гражданский брак даже признается. Понимаете, приходишь куда-нибудь, спрашивают, вы в каком браке состоите? В гражданском? Понимаете, вот даже вопрос такой ставят иногда. И то есть это уже общепринятая норма. Уже, как говорит владыка Авергий, кстати, он говорит, что уже грех не считается грехом. Вот наш мир до чего дошел, что грех не считается грехом. Вот, а когда человек, как вы говорите, какая-то у него последняя надежда, какое-то у него, вот, как сказать, вот это зерно, засеянное в таинстве крещения, оно ничего не умерло, и он идет, вот, так сказать, зацепиться.
Именно цепляется
зацепиться,
за храм.
Зацепиться, но цепляется за храм. Тогда дай Бог, чтобы он нашел там человека, кто ему даст то, что он ищет. А ведь часто этого не происходит. Вот в чем проблема. Он не слышит того, что он, в чем нуждается его душа. Вот у меня в жизни было, ну, так сказать, несколько таких моментов, да, когда вот, находясь в таком каком-то вот поиске внутреннем, какой-то неудовлетворенности, Господь меня все-таки мне давал то, что мне нужно. Именно вот, я имею в виду с духовной точки зрения, да. То есть, но вот один раз это было очень, так сказать, явно. То есть я учаюсь в Богословском институте, вот читая святых отцов, у меня возникал всегда вопрос. Так вообще, возможно ли спастись-то мне? Вот то, что пишут святые отцы, но моя-то жизнь вообще этому не соответствует. Как жить-то, как вообще спастись-то? Да вообще возможно ли? И вот находясь, опять же, да, в церкви, вот я в православии нахожусь. У меня реально раньше было такое точка зрения в новоначале, что я, находясь в православии, обязательно спасусь. Такой самообман. Но когда уже вот Божьим попущением было дано испытать какие-то вот такие искушения в плане, что вот это вот как бы Господь попускал вот это вот душе томиться вот этим неопределенностью какое-то долгое время, неопределенностью еще каким-то, попускал еще другие скорби, да, и душа, как бы, она вынуждена была искать выходы из этой ситуации. И Господь своим промыслом вот привел меня к тем людям, да, которые смогли дать ответ на мои вопросы. И вот слава Богу, что такое находится. Вот дай Бог, чтобы человек, которого такая искорка какая-то еще не умерла, вот эта последняя надежда, да, как вы назвали, он придет и найдет ответы на вопросы. Но как часто этого не бывает? Как часто этого не бывает? Люди как бы в такой надежде, и вот даже читаешь где-то случайно, где-то попадешь даже в интернете, или кто-то даже делится этим. Человек как бы вот в такой надежде идет, что называется, пустышку получает, да? То есть ему говорят, вот какие-то формальные вещи говорят. То есть ему не говорят то, что нужно, да? А что нужно человеку? Познай себя. Вот по сути же, да, по сути же, что? Вот человек, да, вот что ему надо понять? Что ты смертен, что ты Божье создание, да, что ты смертен, ты умрешь, тебе придется на суде когда-то отвечать за свою жизнь, да? Вот святые отцы же об этом пишут. И вот когда ты вот эту свою мысль, вот эту мысль усвоишь, ты уже начнешь искать, а как вложишь мне вот эту смерть преодолеть, да. Да, смерть, что вот что я когда умру, что мне надо будет отвечать? Как я должен жить, чтобы мне после смерти можно было отвечать? Я как-то открыла у Чехова, это точно у Чехова, какое-то произведение, просто не помню какое, и вот там тоже героиню спрашивают, значит, а почему вот так живешь и все прочее, церковь, да? У нее такой был простой вопрос, потому что я умру. Потому что когда-то я умру. И действительно, мы ведь когда-то умрем. И вот недаром же святые отцы говорили, что память смертная, она избавляет от очень многих грехов. И мне кажется, вот так важно насадить в человеке, в верующем, вот эту мысль, что ты умрешь. И только когда ты поймешь, что ты умрешь, тебе надо что-то делать с этим. Вот почему-то, не знаю, но у меня любимое произведение — это «Слово о смерти» святителя Игнатия. Почему любимая? Потому что, как бы, когда ты находишься в определенной опасности, ты всегда ищешь выход, ну, как бы, так сказать, укромное убежище, да? Вот слово о смерти — это то укромное убежище для души. Центре. Память о смерти — это то укромное убежище для души, которое тебя вот от этих всех твоих падений, мечтаний, еще чего-то, да, оно избавляет. Потому что когда ты понимаешь, что тебе придется за твою жизнь отвечать перед Богом, ты уже не начнешь тут гордиться, там, чем-то осуждать кого-то, там, превозноситься. Там. Это не я придумала, это учение святых отцов. Это пишет так святитель Игнатий Брянчанин, тоже пишет владыка Аверки об этом. То есть, и вот еще раз повторюсь, что владыка Аверки, он действительно впитал в себя дух святых отцов. Вот когда его читаешь, ты совершенно не чувствуешь никакой вот разницы именно в духе, что ли, да. Тот же дух, что у святителя Игнатия, что у владыки Аверки. Тот же дух. И поэтому дай Бог, чтобы как можно больше людей, наших слушателей, с этим наследием ознакомились, владыки Аверки, для своей духовной жизни, да, просто даже не только для общего кругозора, да, но и в первую очередь, конечно, для духовной жизни и для того, чтобы разбираться вот в этой сложной нашей жизни, знать верные ориентиры. Потому что сейчас столько много духовных подмен. И так мало, к сожалению, истинных учителей. Учителей истинных, вот таких, как владыка Аверки, как сказал отец Валерий Духанин. В чем их истинность? Они говорят о том, чем они живут. То есть он говорил, как бы он в своей жизни воплотил это. То есть его жизнь была воплощением веры. Поэтому она была вот таким примером. И когда читаешь это чувствуешь, это видишь, что действительно такой это был человек, такой умнейший, такой. И вера, главная вера, конечно, у него была такая истинная вера.
Сегодня мы заканчиваем беседу о замечательном проповеднике Златоусте последних времен, дорогие братья и сестры, архиепископе Аверкии Таушеве. И сегодня о владыке поделилась своим личным восприятием Антонина Евгеньевна Токарева, сотрудник Екатеринбургской епархии. Продолжение следует. А сейчас послушайте живой голос архиепископа Аверки. Звучит его проповедь на Казанскую икону Божией Матери.
Радуйся, заступник смертный, родок христианский. насколько верил ее всесильное заступничество, что Отечество свое благодарейно называл домом Пресвятия Богородицы. Но вот пришли к нам с Запада непрошенные учителя, под их влиянием появились и у нас свои собственные уже учители. Всякие толстовцы, башковцы, шкундисты и тому подобное. И развратили русского человека настолько, что он отрекся от своей исконной святой православной веры. Отвратил свое лицо от своей заступницы. Мало того, пошел даже на страшный богохульный грех. Мы должны постоянно вспоминать замечательное предостережение нашего великого российского святителя, святителя Феофана, Вышинского затворника, который в одном из своих вдохновенных писем, рисуя мрачную картину того, что происходило на нашей родине уже в 60-х годах прошлого столетия, пишет буквально так. Некто писал мне, что в какой-то газете «Свет» номер 88 были напечатаны хулы на Божью Матерь. Увы нам, говорит святитель, вот Божья Матерь и отвратилась от нас, а ради ее и сын меня, а ради Сына Божия, Бог Отец и Дух Святый. Кто же за нас, если Бог против нас? Увы, увы, нам. И вот мы с вами, братья и сестры, осязательно почувствовали всю горечь того, что Пречистая Матерь Божия, наша вековая заступница, отвратила лицо свое от нас. Видимым знаком этого оставления нас, нашей заступницы, было похищение одной из величайших наших святынь, Казанской чудотворной иконы Божьей Матери, которой мы были правы. В 1904 году она была похищена злоумышленниками. И хотя эти злоумышленники были обнаружены и представлены на суд, икона не была найдена. А ведь это великая святыня, та святыня, по молитвам перед которой наше Отечество за 300 лет до этого было совершенно чудесным образом спасено, отказалось неминуемой, неизбежной, ожидавшей его гибели. И вот теперь эта великая святыня исчезла. Приходило ли кому-нибудь в голову, что это был именно знак оставления нас Божьей Матерью, нашей заступницы? Она предала нас в полном смысле слова в руки падения нашего. И вот после этого посыпались все бедствия на нашу русскую землю. Несчастная японская война. Первая так называемая революция. В постоянные покушения, убийства, грабежи, злодеяния. И, наконец, это последнее страшное кровавое бедствие, от которого русский народ еще не находит себе избавления до сих пор в течение уже более полустолетия. И конца не видно этому. Вот что случилось с нами, братья и сестры. Неужели все это при здравом размышлении не заслуживает того, чтобы мы поняли наконец, в чем именно вся суть постигшего нас страшного несчастья, что мы потеряли нашу родину? Увы, 50 лет многие из нас живут за границей, но они до сих пор не понимают, что же с нами произошло и почему это с нами произошло. Ищут всевозможных причин, ищут их часто там, где совсем их и увидеть, казалось бы, невозможно. Выдумывают всевозможные вздор, всякие неверности, но самого главного совершенно не видно. Остаются полностью сестрова духовности пыли. И вот это главная причина того, что до сих пор нет спасения нашей Родины. Хотя сколь многие из нас любят об этом разглагольствовать, кричать на всяких собраниях, на банкетах, всюду и везде. Но самого главного не понимают, не хотят понять и ничего не делают для того, чтобы заслужить спасение нашей Родины у Бога, у Пречистой Матери Божьей, у нашей заслуги. А надо очень немного, надо сознать наш тяжкий грех богослужничества, грех пулы на нашу великую заслугу Пречистой Матери Божьей. И с горьким, сердечным, слезным покаянием возвратиться к ним.
Это был живой голос архиепископа Аверкия Таушева. Прозвучала его проповедь на Казанскую икону Божьей Матери. Дорогие братья и сестры, книги владыки Аверкия Таушева можно купить в магазине «Сибирская благозвонница» на улице Белинского, 86, телефон этого магазина 286-26-41, 286-26-41, напоминаю, и можно заказать по почте по телефону 8-912-045-55-95, повторю, 8-912-045-55-95. 95.